Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 594-го дня войны. Главные новости вторника, 10 октября.
Количество погибших в селе Гроза Харьковской области достигло 53 человек.
Белый дом может объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля.
Владимир Зеленский встретился с президентом Румынии и обещал хорошие новости о помощи с артиллерией и ПВО.
В российские суды за время войны поступило более 8 тысяч протоколов о дискредитации армии, подсчитала «Медиазона».
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 10 октября Одесса и Одесская область были обстреляны беспилотниками «Шахет». Местные жители слышали взрывы, о последствиях атаки не сообщается. Также 10 октября российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области и Великий Бурлук в Харьковской. А в результате обстрела села Уграеды в Сумской области скончалась 13-летняя девочка. Она получила несовместимое с жизнью ранение. В селе повреждено здание школы, там выбиты окна и повреждена крыша. Под шквальным огнем оказалась Авдеевка в Донецкой области. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска весь день 10 октября вели массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Количество погибших в селе Гроза Харьковской области тем временем достигло 53 человек, среди погибших староста округа. Учитывая еще неидентифицированные части тел и заявления о без вести пропавших, окончательное количество жертв может увеличиться, сообщают в полиции. Без перерыва мы собираем останки мирных жителей. С первой минуты, несмотря на сложнейшие моральные условия, мы делали это и устанавливали личности этих людей, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов на брифинге. По его словам, изуродованные тела приходилось собирать буквально по частям. Всего исследовали 135 останков тел, и работа продолжается. ДНК-лаборатории работают круглосуточно уже пятые сутки. Также в полиции отреагировали на слова постоянного представителя России в ООН Виталия Небензя о том, что удар по селу Гроза произошел во время похорон одного из якобы высокопоставленных украинских националистов. И в них, то есть в похоронах, участвовали многие его сообщники неонацисты. Это была цитата из выступления Небензи. Сергей Болвинов, представитель полиции, пояснил, что Андрей Козырь, тело которого перезахоранивали в селе, служил в рядах ВСУ и погиб в прошлом году. Он не был высокопоставленным чиновником и не занимал никаких высоких должностей в ВСУ. Он был местным жителем и погиб возле Попасной, сказал представитель полиции.
Есть и другие трагические новые подробности этого удара России по селу Гроза. Глава областной военной администрации Харьковской области Алексей Негубов сказал, что 6 детей в результате этого удара остались полными сиротами. Я сейчас процитирую Синегубова. «Сейчас мы анализируем существующие потребности этих детей, поддерживаем контакт с близкими, которые есть. При необходимости будем использовать институт усыновления, потому что большое количество предложений от украинских семей, которые готовы оказать детям свою поддержку». Со своей стороны, Россия сообщает тоже об обстрелах ее территории украинскими вооруженными силами. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что в селе Поповка в одном из районов области после обстрела с украинской стороны погибли двое человек, один сразу, и потом женщина с осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Но я напомню, что с территории Белгородской области и всех прилегающих к Украине российских областей с 2014 года ведется обстрел украинской территории. Из этих же областей, а также с юга России, как множество медиа сообщало, довольно большое число людей собиралось еще с 2014 года добровольцами, а с момента открытого вторжения поехало воевать в Украину. И сейчас разведчики из Минобороны Великобритании сообщают это в очередной сводке британского Минобороны со ссылкой на свою разведку, что до выборов президента России, которые планируются в следующем году, Кремль будет избегать всяческих непопулярных политических шагов, ну и в их числе объявление новых волн мобилизации. Понятно, что президентские выборы, которые состоятся 17 марта 2024 года, на них Путин будет, скорее всего, доминантным кандидатом. Все говорили уже, включая Дмитрия Пескова, что он у всех выиграет и так далее. Если будет баллотироваться, а пока еще ничего не объявлялось и, видимо, будет объявлено в ноябре. Ну вот, судя по всему, по тем источникам, которые есть у британской разведки в России, тема мобилизации в России крайне непопулярна, несмотря на все рассказы Кремля о том, что население сплотилось вокруг президента, вокруг армии и так далее, и так далее. Мобилизация непопулярна, поэтому педалировать вопрос о новой мобилизации или новых волн мобилизации, по сведениям разведчиков в Лондоне, не будет.
О том, насколько непопулярна мобилизация в России, свидетельствуют и подсчеты независимого издания агентства, которое сегодня в своей публикации сравнивает две мобилизации в России и в Израиле. Израилю понадобилось всего 48 часов, чтобы мобилизовать на войну 300 тысяч человек. У России на мобилизацию такого же количества призывников ушло 37 дней. А при этом для Израиля 300 тысяч человек – это больше 3% всего населения страны, а для России такое же количество – это всего 0,2%. Сравнивают журналисты агентства две мобилизации по другим параметрам. Например, они пишут о том, что под мобилизацию российским властям пришлось ввести большие выплаты для призванных военных. Жалование мобилизованного начинается от 195 тысяч рублей. Для многих это очень большие деньги, которых они никогда бы не получили. В Израиле призванным резервистам платят столько, сколько им заплатили бы на их основной работе. Если призыв продлится меньше 7 дней, то сумма компенсации может быть больше на одну или две дневные зарплаты. Вот такое интересное сравнение. Там есть и другие параметры, как я уже сказала. Эту публикацию можно найти на сайте издания агентства.
Еще есть, конечно, очень много информации за эти полтора года о том, как люди из России уезжали от мобилизации, какое огромное количество людей стали иммигрантами. Сегодня по их поводу, а в особенности по поводу тех, кто уехал из России и поддерживает Украину, высказался спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Он, видимо, решил соревноваться в жесткости своих цитат, которые публикуются с заместителем председателя Совета Безопасности Дмитрием Медведевым, потому что лексика Володина сейчас уже точно не парламентская, я его процитирую. «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознать, что здесь его не только не ждут. Если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен». Ну, в общем, мы уже давно в наших подкастах констатируем, что между публичными персонами в России идет соревнование, кто наиболее дерзко выскажется по поводу Украины, по поводу того, как и что с ней надо делать, и заодно с теми, кто себя ведет, по их понятиям, не патриотически. Тут они соревнуются в эпитетах.
Ну, конечно, особенно проходятся по тем, кто уехал в Израиль, потому что один из главных нарративов российской пропаганды сейчас – это почему же они не возьмут в руки оружие и не пойдут служить. Вот несколько раз я это слышала, когда специально просматривала передачи и по российскому телевидению читала какие-то публикации именно российских медиа, которые представляют официальную точку зрения. И везде лейтмотивом вот это проходит. Пусть Максим Галкин там пойдет служить и так далее. Но Максим Галкин уже в своем видеообращении дал ответ на этот вопрос. Ну, а Владимир Путин, в свою очередь, прокомментировал ситуацию в Израиле, войну Израиля с Хамас. И, конечно, он назвал причину происходящего. Это политика США на Ближнем Востоке. Это то, о чем мы говорили накануне. Мы как раз предсказывали, что это будет, по всей видимости, таким главным официальным нарративом, и Путин это сегодня подтвердил. Он назвал провальной политику США, и украинский кризис продолжается, сказал он, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов. Путин обвинил США в том, что они якобы пытались монополизировать урегулирование, а не искали приемлемых для обеих сторон компромиссов.
Да, собственно, дорожку для для этого нарратива вчера мастил МИД России. Они тоже говорили, что США все монополизировало, что США не дает четырехстороннему формату никак развиваться. Был так называемый квартет по Ближнему Востоку, США, Россия, ООН, Евросоюз. Ну вот сначала Лавров и МИД сказали все это, теперь Путин. Ну и надо сказать, что подчеркнуто Россия постоянно эти три дня контактирует с представителями арабских государств. Были переговоры у Лаврова с министром иностранных дел Египта, были переговоры у Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств, у Путина с президентом Ирака. Ну, а с Израилем Москва контактирует как можно меньше, на уровне замглавы МИДа и, в общем, с призывами прекратить насилие и так далее. В общем, все высказывания Лаврова сейчас, они противоречат всему, что говорило российское руководство о терроризме и экстремизме все 23 года нахождения Путина у власти. Например, мы помним, что еще в 2002 году Путин сказал, что весь цивилизованный мир решительно осуждает терроризм и расценивает его как преступление против человечества. Что же говорит Лавров сегодня? Он говорит, что западники говорят, что Израиль должен победить и уничтожить террористов, и эта позиция вызывает вопросы. Это было на пресс-конференции Лаврова накануне с генеральным секретарем Лиги арабских государств. Таким образом, совершенно очевидно, что все в российских оценках сместилось. Кроме того, мы помним, что Россия союзничает фактически с Ираном, поставляя ему вооружение и принимая от него вооружение. Так вот, иранские лидеры сейчас публикуют заявление о том, что они целуют лоб и руки тех, кто осуществил атаку на Израиль. В общем, конечно, все это полностью противоречит политике России, которую она вела уже даже при Путине некоторое время назад.
Что же касается позиции западных лидеров, то они сейчас думают, как помочь и Украине, и Израилю. Сегодня издание «Вашингтон-Пост» пишет о том, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля. Это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева, потому что это пойдет как бы пакетом. «Вашингтон-Пост» пишет об этом со ссылкой на свои источники. По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, окончательное решение по объединению запросов еще не принято. Один из чиновников сказал, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он заблокирует ультраправых, которые решительно выступают против увеличения помощи Украине, но при этом поддерживают помощь Израилю, потому что по поводу помощи Израилю тут полный консенсус, об этом мы как раз накануне говорили. А кроме того, сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 до 100 миллиардов долларов. Об этом, в свою очередь, пишет Wall Street Journal. Проукраинские сенаторы от обеих партий говорят, что нужно как можно быстрее принять этот годовой пакет помощи. Он значительно превышает сумму, которую просил президент Байден в августе. Сенаторы заявили изданию, что видят больше смысла именно в таком одном большом пакете. Это, во-первых, придаст Украине ощущение уверенности, а во-вторых, будет лучше с политической точки зрения, сказали собеседники издания. Такой пакет могут принять в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября. Это дата окончания нынешнего законопроекта о временных расходах.
Ну вот ты вспоминала о том, что российские власти все время пытаются уесть США. То есть вот сегодня и Путин говорил про то, какие США плохие на Ближнем Востоке. Одним из способов уедания США является, естественно, выход России или отмена ратификации России договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, потому что, например, Сергей Рябков, замглавы МИДа, говорит, что как раз достигают этим шагом паритета с Соединенными Штатами в России. А так бы, конечно, на это никогда не решились. Но так или иначе, Россия предпринимает действенные шаги для того, чтобы выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И Леонид Слуцкий, известный председатель Комитета Госдумы по международным делам, сказал сегодня, что законопроект об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний находится в высокой степени готовности. Судя по всему, депутаты Госдумы ждут отмашки из Кремля, чтобы было ясно, задействует Москва этот шантаж ядерный или все-таки подождет, прибережет и так далее. В общем, понятно, что это тоже такое перетягивание каната с Соединенными Штатами, с помощью которого Россия все время пытается дать понять, что да-да-да, она мировая держава, и если уж с кем она тягается, то именно с Вашингтоном, ну вот в частности по вопросу ядерных испытаний.
Ну а президент Украины Владимир Зеленский продолжает контакты с Западом. Сегодня он впервые прибыл с визитом в Румынию, встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом, и после этого пообещал украинцам хорошие новости относительно помощи с артиллерией и ПВО. Поблагодарил Румынию за ту помощь, которая уже была оказана в том числе. Уверен, все в Румынии знают, какую ужасную угрозу для жизни несут российские ракеты и ударные дроны, отметил Зеленский и напомнил, что атаки на порты Украины на Дунае стали проблемой и для приграничных городов Румынии.
Надо сказать, что по этому поводу очень твердую позицию занимает румынский президент Клаус Йоханнес, которого ты уже упомянул, и на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он очень четко высказался в смысле поддержки Украины. Я процитирую Йоханнеса: «Сегодня мы сосредотачиваемся на помощи Украине в победе в войне. Я сегодня заверил президента Зеленского в том, что Румыния и ее народ с полной решимостью будут многосторонне и содержательно поддерживать Украину и ее народ, в том числе помощью военного характера и столько времени, сколько будет необходимо для победы над российским агрессором, для освобождения всей украинской территории и привлечения к ответственности всех виновных в совершении преступлений и после в процессе восстановления Украины». То есть вот более полно, конечно, он не мог бы высказаться. Тут и преступление, и восстановление, и победа над российским агрессором. Но совершенно очевидно, что Румыния – страна НАТО. Ее интересы в данном случае тоже были серьезно затронуты тем, что делает Россия в Украине. Ну и Румыния также намерена помогать разминировать Черное море, в котором, конечно, минная опасность очень серьезно выросла с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ни одна, Турция и Болгария вместе с Румынией обсуждают сейчас создание общих сил для очистки Черного моря от мин, которые попадают в их воды. Это публикует агентство Bloomberg, но говорится при этом о том, что, несмотря на то, что и Турция, и Румыния, и Болгария являются членами НАТО, это не будет являться операцией Североатлантического альянса. Вполне возможно, что туда еще добавятся какие-то страны, но главное – это Турция, Румыния и Болгария, и все суда, которые во всем этом будут задействованы, будут мирными. В общем, понятно, что это как раз меры по разминированию, которые в том числе будут помогать перевозить украинское зерно, для которого, например, Польша пытается тоже создать условия, несмотря на сложности в ее переговорах с Украиной по поводу продовольствия. Польша, как сообщается сегодня, построит в Гданьске первый зерновой порт, который будут использовать в том числе и для улучшения транзита зерна из Украины. Это уже не Черное море, а Балтика, но так или иначе, это очень важное решение, и министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус сказал сегодня, что создание дальнейших коридоров солидарности, которые позволят транспортировать украинское зерно морем, очень важно. Среди помогающих Украине стран я сегодня уже упоминал Болгарию, и сегодня пришла новость о том, что болгарская прокуратура, агентство государственной безопасности Болгарии и МВД страны сегодня сообщили о ликвидации преступной группы, которая экспортировала товары двойного назначения в Россию. Причем не просто двойного назначения, там совершенно очевидно, эти товары предназначались для спецподразделений, воюющих против Украины. Это именно преступная группа, которая начала работать еще в 2021 году. Они обходили таможню, это была контрабанда и так далее. Фигуранты дела, россияне, посещали периодически Болгарию, оплачивали стоимость товаров и часть расходов на транспортировку. Эти товары получались из различных стран, потом перепаковывались и из Болгарии через аэропорт София отправлялись в Россию.
Ну и в заключение несколько слов как раз о происходящем в России, наша постоянная рубрика «Кого, где, за что». И сегодня в ней такое обобщающее сообщение. Издание «Медиазона» подсчитало, что с начала марта прошлого года, то есть фактически с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в российские суды поступило больше 8 тысяч протоколов о дискредитации армии. Это следует из данных судов, которые собрали журналисты «Медиазона». Как и в случае с другими административными статьями, статьями за слова, полицейские нередко пользуются возможностью составить сразу несколько протоколов на одного и того же человека, пишет «Медиазона» и приводит несколько таких примеров. Вот, например, блогеру Александру Шпаку, который уехал из России, назначили сразу 5 штрафов. А в Петербурге «Медиазона» обнаружила сразу 15 административных дел о дискредитации армии против одного человека. Как мы все знаем, трактуется это максимально широко. Вот мы только накануне рассказывали о том, что женщину задержали за поддержку Израиля, и тоже это трактовали как дискредитацию российской армии. Но в том числе это и неуважение к букве «Z», которая стала неофициальным символом вторжения в Украину. Под действие статьи попадают и призывы не ходить в армию, и информация о погибших, о количестве погибших во время войны мирных жителей, и многое другое. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.